Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 23 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Будут ли доступны льготные лекарства? Президент предложил ввести единую школьную форму. «Неземная любовь» Сергея Сердюкова. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Президент страны Владимир Путин выступил с предложением к регионам Российской Федерации подумать о введении единой школьной формы и в дальнейшем ввести школьный стандарт одежды на региональном уровне. В связи с этим был проведен опрос на тему «Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?», сообщает информационный портал «Российской газеты». В результате оказалось, что большинство россиян поддерживает предложение главы государства. За проголосовали 68% респондентов. Форма должна быть единой для всех учебных заведений страны, считают 39%, а 29% полагают, что каждой школе нужна своя фирменная одежда. По словам экспертов, с каждым годом число сторонников обязательной школьной формы растет. В 2010 году за ее введение высказывались 32% россиян, а в 2012 уже 39%. Перечень оказания бесплатной медицинской помощи расширят, сообщает независимое информационное агентство. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов. Программа будет распространяться на все категории граждан. Как пояснила заместитель главы правительства Ольга Голодец, в меры поддержки включены такие дополнительные виды помощи, как реабилитация и восстановление здоровья после длительных операций. К местным новостям. Второй инновационный форум пройдет в Железногорске 10 ноября. Его основная тема – обсуждение проблемы кадров для ядерно-космического кластера. В пленарном заседании по этой тематике примет участие губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, председатель Росатома и глава Железногорска Вадим Медведев, а также руководители градообразующих предприятий города Николай Тистоедов и Петр Гаврилов. В рамках форума пройдет заседание Совета кластера инновационных технологий, а также конференция поставщиков механизма выстраивания производственной и технологической кооперации, организованная фондом «Северо-Запад». Говоря об итогах первого инновационного форума в Железногорске и перспективах развития, глава Железногорска Вадим Медведев отметил: «Когда мы готовили первый инновационный форум, мы активно презентовали проект промышленного парка. За год, прошедший после этого, мы завершили работу, и проект получил поддержку в правительстве Российской Федерации. Также в федеральном правительстве поддержана программа развития инновационного кластера в Железногорске. Сейчас мы переходим во вторую стадию этих проектов – начало реализации и стартапы. Поэтому подготовка инженерных кадров, развитие человеческого потенциала станет важнейшей темой обсуждения на втором форуме в Железногорске. Результаты могут стать полезным методическим материалом для самых амбициозных проектов». Хрустальный куб участника Сколково получили у АО информационной спутниковой системы. На открытии конференции «Инновации в космической отрасли» в Красноярске 22 октября у АО ИСС имени академика Решетнева был торжественно присвоен статус участника Российского инновационного фонда Сколково. Хрустальный куб руководителю Центра поисковых исследований УАО ИСС Евгению Гетцу вручил директор по развитию кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда Дмитрий Пайсон. У Сколково и Красноярского края сложились вполне конкретные формы сотрудничества. И я очень рад, что сегодня мы можем торжественно заявить, что первый резидент кластера космических технологий Сколково от красноярцев, Центр поисковых исследований ИСС имени Решетнева. Он прошел все необходимые процедуры и официально зачислен в число участников. «В дальнейшем мы будем рады принять новых сколковчан из Красноярска», — сказал Пайсон. Напомним, Центр поисковых исследований был официально включен в реестр участников проекта «Сколково» летом этого года. Предприятие проводит исследования в области разработки технологий, продуктов и услуг для создания перспективных космических аппаратов, осуществляя долгосрочное научно-техническое прогнозирование. Не забудьте передать показания своих электросчетчиков в Красноярскэнергосбыт. Напомним, в связи с вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных услуг, жильцы обязаны до 26 числа каждого месяца предоставить в свою организацию данные индивидуальных приборов учета. Передавать показания можно несколькими способами. На сайте Красноярскэнергосбыт, в терминалах платежка, в банкоматах Сбербанк, по электронной почте, по многоканальному бесплатному телефону 8 800 724 57, в почтовых отделениях связи или при личном обращении на участок. а также через СМС на номер 4981. Сообщение должно содержать 12-значный номер лицевого счета, далее звездочка и показания прибора учета, все цифры до запятой. После передачи данных абонент получит уведомление о принятии либо непринятии показаний с указанием причины отказа. Отправленное сообщение будет стоить, как обычно, СМС, в соответствии с тарифным планом оператора. Сообщи, где торгуют смертью. Всероссийская антинаркотическая акция пройдет на территории Красноярского края с 12 по 23 ноября. Все неравнодушные горожане могут позвонить по телефону 75 18 89, сообщить места продажи наркотиков, а также задать вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На них ответят руководители и специалисты Железногорского госнаркоконтроля. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Новые правила предоставления коммунальных услуг. Дома, которые не определились с управляющей компанией. Работа с должниками и отключение электричества нерадивым собственникам. Повышение тарифов на 2013 год. Это темы, которые мы будем обсуждать в четверг, 25 октября, с директором муниципального предприятия ГЖКУ Александром Харкевичем. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 25 октября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Продолжаем выпуск. МЧС России отметила отраслевыми наградами вклад ГХК в укрепление пожарной безопасности. Генеральному директору ГХК Петру Гаврилову и начальнику отдела ГО и ЧС предприятия Виктору Черепанову вручены медали за особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов. Награда стала высокой оценкой эффективности деятельности горно-химического комбината в области обеспечения пожарной безопасности. Ежегодно предприятие выделяет около 70 миллионов рублей на новейшее оборудование, тренировки и обучение персонала. В 2011 году была проведена масштабная работа по защите границ предприятия от лесных пожаров, в том числе приобретена техника на сумму более 200 миллионов рублей. Окружающий лесной массив оборудован системами раннего предупреждения о пожаре, созданы оперативные отряды. Кроме того, плановая проверка отдела государственного пожарного надзора, которая прошла на комбинате в октябре, показала высокий уровень готовности предприятия к выполнению задач пожарной безопасности. Итоги заочного конкурса «Школа Росатома» подведены. Три железногорских проекта стали победителями заочного этапа всероссийского конкурса, сообщает информационный портал газеты «Город и горожане». Лучшими признаны школьная газета «Лицей номер 102. Спасибо за то, что есть». Сетевой проект городского методического центра, автор-методист Ольга Ламберг. Научно-практическая конференция на тему мирного атома, разработчик Татьяна Капитанова, преподаватель детского эколого-биологического центра. Напомним, проект «Школа Росатома» инициирован госкорпорацией в 2011 году и рассчитан на 2 года. Он направлен на поддержку и развитие уникальности системы образования 22 городов и территорий, где расположены предприятия «Росатома». Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Банкротство муниципального предприятия «Аптека-51» стало предметом обсуждения на депутатской комиссии по собственности. Возможно ли было его избежать? Что будет с льготным лекарственным обеспечением? Эти и другие вопросы задавали депутаты первому заместителю главы администрации Сергею Проскурнину. Ответы слушала Татьяна Фирсова.
В прошлый понедельник мы рассказывали о ситуации с муниципальными аптеками. Вопросы, которые задавали депутаты первому заму главы администрации Сергею Проскурнину в понедельник 22 октября на заседании комиссии по собственности, абсолютно идентичны тем, что задавали журналисты нашей редакции директору муниципальной аптеки Сергею Юрюменко. И это лишь подтверждает, что беспокоит в первую очередь обеспечение медикаментами льготных категорий граждан, сохранение коллектива аптеки 51, обеспечение людей заработной платой и социальным пакетом. Вот что ответил Сергей Проскурнин депутатам.
Наверное, слово «банкротство» такое бьющее на слух, но фактически это финансовое оздоровление считается. С точки зрения процедуры мы ее все соблюли, все это было в публичной плоскости. С губернскими аптеками договоренность такая есть, что все люди будут трудоустроены, все абсолютно. И с лекарствами, с льготными, со всеми на территории Железногорска перебоев не будет.
Казалось бы, вопрос исчерпан, но депутатов интересовало и другое. Почему муниципальное предприятие доведено до состояния банкротства? Процесс борьбы за выживание муниципальными аптеками ведется уже давно, сказал Сергей Проскурнин. Чтобы поправить экономику предприятий, предпринимались различные попытки, в том числе и по продаже имущества. Но оздоровить финансовую ситуацию удалось лишь на короткий период.
Разрешали продавать часть имущества аптек. Наступили на тот момент, когда продавать, собственно говоря, уже нечего. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными компаниями, кто мог бы помочь в этом вопросе. Значит, в результате вышли, что самым, на наш взгляд, кстати, совместное решение, государственное унитарное предприятие, губернские аптеки, они стали тем деловым партнером аптеки 51. Условие было следующее, чтобы лекарственное обеспечение, льготное и обыкновенное, обеспечилось на территории Железногорска.
После того, как стало понятно, что в таком виде аптека 51 существовать не может, было принято решение начать процедуру банкротства, которая предусматривает сначала внешнее наблюдение и принятие решения о том, может ли предприятие справиться с возникшими проблемами. Долг аптеки 51 на сегодня перед основным кредитором, краевым государственным унитарным предприятием губернской аптеки, составляет 29 миллионов рублей. Депутат Григорий Карпенко задал вопрос, есть ли гарантии, что все обещанное краевым госпредприятием будет выполнено.
Есть какие-то гарантии, что мы будем нормально получать будет лекарства, льготники, которым это положено? Или такой уверенности нет?
Вот у меня уверенность. Абсолютно схема не меняется с точки зрения потребителя. Никак.
Еще один вопрос. Его задал депутат Вячеслав Лапенков. Что будет после 20 декабря, когда аптеку 51 признают банкротом? А закроется ли сеть муниципальных аптек? И кто будет осуществлять лекарственное обеспечение? Вот что ответил Сергей Проскурнин.
Я думаю, что аптеки физически не закроются. Кто будет осуществлять на этот момент продажу? Я думаю, что на этом этапе, наверное, все-таки губернские аптеки.
Курить станет немодно и невыгодно. Проект закона о запрете на курение в общественных местах одобрен правительством и в ближайшее время поступит на утверждение в Госдуму. Как к изменениям в законодательстве отнеслись железногорцы, расскажем в нашем следующем материале. Гайки в отношении курильщиков уже давно закрутили в западных странах. Сейчас пришла очередь и России. Курение в нашей стране приобрело катастрофические масштабы. Курят мужчины и женщины, курят дети. Бегать на переменах за школу, чтобы посмолить, начинают уже в младшем классе. По новым правилам, к 2015 году в России нельзя будет курить на детских площадках, в подъездах, больницах, театрах, пляжах и других общественных местах. Запрещать будут постепенно, борясь с пассивным курением. Поэтапно до 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие торговые точки должны быть свободны от курения. Как ни странно, но проект закона поддерживают и сами курильщики. По крайней мере, многие из запрошенных нами железногорцев.
В принципе, согласен, что курение вредит сильно. Но как старый курильщик, тяжко будет. Так что не знаю. Сильные резкие меры нельзя принимать. Все потихонечку надо делать. 85-й год, вспомните, про вино. Вырубили виноградники, а что толку? Самогон пошел. Так и здесь то же самое.
Положительно. Я бы тоже хотела, чтобы не курили в общественных местах. Где на детских площадках. Да даже вот здесь, возле магазина. Почему бы нет? Нужно беречь здоровье не только свое и окружающих. Никотин же потребляешь ты немножко, а остальное все окружающее. Но я считаю, что это серьезная проблема. Это правда. Хотя я сама курильщик. И уже курю, у меня стаж очень большой. Вот я была в Германии, допустим, там если отведено клочок, и там стоят 18 человек и курят, все нормально, они с этим смирились. И мы, наверное, смиримся. Ну, как бы, знаете, они педанты и вообще законопослушные люди. Они привыкли с детства это впитали, а мы нет. Мы, если вот урна стоит, и рядом вокруг бычков вон сколько набросано. Там этого ведь не увидишь.
Считаю, что это правильно, что не должны отравлять окружающую среду и тех людей, которые не курят. Сейчас курят все почти, что и молодые, и старые, и женщины молодые, мамы с колясочками идут и курят. Это нормально, что ли?
Принятие полезное правительство. Я как раз вот в связи с этим бросаю курить. Собираюсь прямо. Ну, прямо очень горю желанием прямо из-за этого бросить курить. Ну, вот, короче, я вот вчера еще, посмотрев перед дачу, из чего сделаны сигареты, решила полностью бросить курить.
Согласно проекту нового закона, в городах сигареты можно будет продавать только в стационарных магазинах, имеющих площадь не менее 50 квадратных метров, на селе не менее 25 квадратных метров. Значительно вырастет и цена за пачку сигарет – до 150 рублей. Смогут ли высокие цены отучить от пагубной привычки?
Тяжко отношусь. Но курить все равно буду, наверное. Если здоровье даст. А если нет, то мне хоть за 5 рублей будет, не понадобится. Естественно, меньше буду курить, но курить буду, наверное. Потому что привычка дурная. Надо с детства запрещать. Пока своей головой не дойдешь, либо здоровьем, бесполезно.
Ну, это я считаю, что не критерий, что курить бросят. Как курили люди, так и будут же курить, правда? Курильщики особенно. Ну, может, кого-то и предостать жжет, кто мало курит и кто мало получает. Будут табак курить. Если будет 150, конечно. Я не так много получаю, чтобы так курить. Курю я очень хорошие сигареты, очень тонкие, очень мало никотина, они стоят дорого, если они сейчас подорожают, наверное, придется бросать курить.
Это правильно, и на виноводочные, это правильно, потому что, может, кого-то это остановит. Если кто-то хочет курить, пускай покупает себе за 150 рублей. Я так думаю, что если кто курил, он так и будет за 150 покупать рублей, его это не остановит.
Значительную часть жизни человек проводит на работе, поэтому курение на рабочем месте – отдельная тема для разговора. Известно, что в учреждениях, где руководство решило убрать курилки, люди стали чаще болеть простудными заболеваниями, ведь чтобы покурить, им нужно выходить на улицу, даже в минус 20. Поэтому курилки нужны. Правда, говорят железногорцы, есть они далеко не везде.
Мы курим все на улице, у нас есть домик там такой, где все курят, а чтобы созданы условия, нет. Условия нет. В здании мы не курим, у нас запрещено.
Ну, созданы, конечно. Особенно на режимных объектах, конечно. Потому что пожар – это не шутка. Да, у нас строго. Отдельные комнаты созданы для курения. А где вдруг поймают, там хорошее наказание.
На основной работе, ну, у нас есть курильные комнаты специально отведены. А так, где вот все собираются, естественно, это... Даже если куришь, в такой атмосфере невозможно работать. Поэтому обязательно надо это как-то отдельно все убирать в отдельное помещение.
Скрылся с места ДТП, совершил преступление. Почему некоторые водители намеренно нарушают ПДД и административный кодекс, бросают травмированного пешехода на проезжей части и уезжают с места аварии? Какое наказание им за это грозит? На эти вопросы вместе с инспектором по пропаганде ДПС ОГИБДД Мариной Каминской постаралась ответить Катерина Добреля в нашей очередной передаче из рубрики «Перекресток».
Страх – вот основная причина того, что водители уезжают с места ДТП, по утверждению психологов. Практически любой водитель понимает, что причинение вреда здоровью в результате аварии грозит наказанием. Однако не всегда в наезде на пешехода виноват хозяин автомобиля. Все обстоятельства ДТП тщательно расследуются в ходе административного или уголовного разбирательства, в зависимости от тяжести последствий. А скрывшийся с места происшествия еще и усугубляет свое положение. Ему грозит не только уголовное или административное наказание в случае, если вина будет доказана, но и лишение прав от года до 1,5 лет, либо арест до 15 суток. При этом степень вины водителя в ДТП юридического значения не имеет, рассказывает инспектор по пропаганде ДПС ОГИБДД Марина Каминская.
Водители часто надеются остаться незамеченными, считают, что их автомобиль не будет разыскан. Однако это не так. Случаи, когда обстоятельства происшествия не удается восстановить, единичны. Розыск заключается в проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление данных скрывшегося автомобиля и водителя. Например, при работе с очевидцами происшествия или использовании возможности видеокамер, установленных на территории города, проводится обследование территории, прилегающей к месту происшествия. Имеющаяся информация передается нарядам дорожно-патрульной службы, находящимся вблизи места дорожно-транспортного происшествия. Активно используется возможности средства массовой информации путем передачи сообщений о таких происшествиях через печатные издания, радио, интернет и по каналам телевидения.
Как правило, спустя время находятся очевидцы ДТП, вспоминают какие-то детали. Сотрудники ОГИБДД обнаруживают дополнительные обстоятельства в деле. На телефон доверия ГАИ часто поступают звонки от горожан. Некоторые из них сообщают не только госномер уехавшей машины, но и другие приметные детали – цвет, модель автомобиля, вмятины, наличие тонировки. Собранная информация позволяет выйти на скрывшегося участника ДТП.
Многие водители пытаются ремонтировать свои автомобили, считая, что заменив ту или иную поврежденную в результате ДТП деталь, они скроют свою причастность к ДТП. Однако это заблуждение. Были случаи, когда водители полностью успевали отремонтировать свои автомобили, однако уйти от ответственности им не удалось. Их участие и оставление места ДТП были доказаны, и они понесли заслуженное наказание. Чаще всего скрывшиеся виновники ДТП – это люди 18-30 лет. Более опытные водители со стажем редко попадают в такие списки. У молодежи сначала адреналин играет в крови, потом наступает страх. Проявляя трусость, они уезжают с места происшествия. Впрочем, некоторые даже после аварии не могут признать, что их поведение стало причиной трагедии.
Если водитель стал участником ДТП, то в соответствии с правилами дорожного движения он обязан в первую очередь остановить автомобиль. ПДД предусматривают только 3 случая исключения из этого требования.
Если есть пострадавший в результате происшествия и невозможно оказать доврачебную помощь на месте дорожно-транспортного происшествия, а также отсутствие возможности вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавших в медицинское учреждение попутным транспортом. В таком случае правило дорожного движения Российской Федерации допускается доставить пострадавших в ближайшее лечебное учреждение, где сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства, после чего необходимо возвратиться на место происшествия. Второй такой случай допускает убрать транспортное средство с проезжей части, если передвижение других транспортных средств невозможно. При оставлении места ДТП по основаниям в указанных случаях водитель обязан предварительно зафиксировать присутствие свидетелей положения транспортного средства, следы и приметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия. Место дорожно-транспортного происшествия может быть оставлено водителем в случае взаимного согласия в оценке обстоятельств происшествия и если в результате ДТП нет пострадавших. При этом водители на месте происшествия должны составить предварительную схему ДТП и, подписав ее, прибыть в орган полиции для оформления происшествия. Водитель, если ты скрылся с места ДТП, ты отягчил свою участь.
Наш маленький закрытый город славится своими талантами в спорте, науке, творчестве. Вот и наш земляк Сергей Сердюков преуспел в последнем. Он успешный музыкант, исполнитель и автор собственных песен, которые звучат на престижных радиостанциях страны. С железногорским самородком беседовала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Сергей Сердюков родился в Красноярске. В 3 года вместе с родителями переехал в Железногорск. Музыку полюбил еще с детства. С 13 лет Сергей Анатольевич начал осваивать искусство игры на гитаре в городском дворце пионеров. Однако не обязательно иметь выдающийся голос или специальное музыкальное образование для того, чтобы сочинять и исполнять душевные песни. Это должно быть дано свыше, говорит музыкант.
Для меня, как для автора, для исполнителя, все равно это важно, что это дано от природы, как бы свыше от Бога. Иметь 10 образований музыкальных, а по сути, ну, ничего нельзя придумать, ничего нельзя сотворить, так сказать, своего. Mm-hmm. На самом деле, конечно, учился играть на гитаре в нашем дворце пионеров в эстрадном оркестре Александра Михайловича Назарова. Там я в оркестре играл на гитаре.
В школьные годы Сергей Сердюков начал исполнять свои песни в кругу друзей, родных и близких. А в 1988 году записал свой первый магнит-альбом. 10 лет спустя с Денисом Малым, тоже известным в городе музыкантом и аранжировщиком, записал совместный альбом «Флагман». После этого на некоторое время Сергей Сердюков прекратил выступление и начал писать песни, и стихи, и музыку. В 2010 году состоялся релиз первого альбома Сергея Сердюкова, который называется «Быть рядом с тобой». На его запись ушло 2 года в сотрудничестве с питерской студией «Ночное такси» под руководством Александра Фрумина. Эта студия известна среди музыкантов. Здесь записывали свои песни такие звезды российской эстрады, как Александр Розенбаум, Стас Михайлов и Сергей Трофимов. Начались концертные выступления и гастрольная деятельность Сергея Сердюкова по городам России. На вопрос, откуда черпаете вдохновение, музыкант отвечает так.
На сочинение вдохновляют мои близкие, жена, дочка. Советуемся там что-то где-то, там я начинаю что-то писать, сразу свои идеи, мысли, я там, допустим, что-то возьму там во внимание, что-то не возьму. Бывает, идет вот как муза, там раз вот возьмешь гитару, начнешь что-то играть, что-то вырисовываться начинает.
После успешного выпуска первого альбома Сергей Сердюков приступает к записи второго, который вышел в этом году. «Неземная любовь» более динамичный, чем первый альбом. Однако музыкант решил не изменять себе. Все песни о любви.
Ты мое сердце пронзила стрелой, ты мою чашу испила до дна. И что мне делать с тобой такой? Наверное, оба сошли мы с ума.
А в основном получается так, что я описываю лирику, обращенную к женщине. Про любовь у меня там какие-то переживания, страдания душевные. Где-то там, наоборот, оптимизма много. Ну и как бы все это, если так говорить образно, под одним словом можно обвинить про словом «любовь». У меня песня очень такая теплая, душевная, я считаю, на мой взгляд. Песня «Мама». Тоже это любовь к маме. Неземная любовь, потому что у меня и трек такой есть. Он третий по счету идет в диске. Это «Неземная любовь». Ну, думаю, одноименный будет с песней альбом называться «Неземная любовь». Так многие делают.
Презентация нового альбома для жителей Железногорска состоится 4 ноября в Центре досуга. Сергей Сердюков пригласил всех желающих посетить его концерт.
Приходите на мой концерт, дорогие друзья. Я думаю, что вам очень понравится живое исполнение. Одно дело на диске слушать, когда живем, это гораздо лучше. Приходите, не пожалеете. Всех буду вас рад видеть. Ваш земляк Сергей Сердюков.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!